начинается «Собеседник». В этой передаче проходят встречи с интереснейшими нашими современниками и вместе с вами, уважаемые радиослушатели, в прямом эфире мы находим ответы на важные вопросы сегодняшнего дня и на вечный вопрос «В чем смысл жизни и бытия?».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Ирина Чернова и историк-археолог Никита Евгеньевич Гайдуков. Добрый день, Никита.
Добрый день, да.
Рождество в двух мирах, на Западе и на Востоке. История и традиции празднования. Интересные и нестандартные факты. Сегодня нам представит Никита Евгеньевич. Или Рождество Христово, то, чего мы еще не знаем о празднике Рождества. Вот вначале еще хочется зачитать. Говорят, перед Рождеством начинают звонить небесные колокола, восхваляя Бога за рождение Его Сына, Иисуса Христа. И с каждым новым ударом такого колокола небесная благодать разносится по нашему грешному миру, а у ангелов растут крылья. Ну, это, возможно, чьи-то представления или некие видения. Никита Евгеньевич, вы там расскажете другое.
Я вот так...
А почему вы сразу...
Вот так боюсь таких вещей немножко, потому что много таких вот как бы сусальных картинок, надо сказать, что Рождество и Богоявление мы так немножко превратили в какие-то сусальные праздники. Я начну с того, чем же и закончу. Что все-таки вообще вот... Ну ведь все-таки Рождество – это про то, что Бог пришел в мир. И это не может... Это нельзя понять. Этому нельзя, наверное, так радоваться, как там, какой-то покупке там или какому-то там празднику. Это удивление только вызывает. Мы не имеем никакого этому объяснения. Мы также, в общем-то, как вот... Мы просто можем удивляться этому. Вот это самое, мне кажется, вот самое-самое важное.
Удивляться тому, что Бог послал Сына Своего.
Мы о людях что-то знаем. Каждый из нас что-то немножко знает. О богах, может быть, слышали. И то, что мы слышали о богах, то, что боги здесь не живут на земле, да, там, метро не ездит, понимаете, да. А тут вот такое вот. И вот этому нет никакого простого объяснения, никакого...
Действительно, стоит удивляться, что Бог Отец отправил на землю своего Сына, зная, чем это грозит, зная нашего человека грешного, зная, что будет Голгофа, крест, но все-таки для спасения нас.
Это да. Вы знаете, наверное, все-таки, конечно, да, вот есть такое представление богословское о Пресвятом Совете, предвечном, котором мы, в общем-то, ниоткуда не знаем. Это так вот домыслы человека. Вот. Можно ссылаться здесь на пророчество и на псалтирь, да, где описывается, возможно, такая ситуация. Но все-таки, когда отец посылал сына, он, наверное, не в это верил. Он, наверное, верил так же, как вот в притче о виноградарях. Там, когда отец посылал сына, он говорит, как-то все-таки люди будут себя вести очень. Это притча Христа. Вот так Христос сам видел. Вот как-то люди себя будут вести прилично. Это мой сын. Будут его уважать, любить, послушают его. А вышло тогда, конечно, и когда Христос пришел в мир. Наверное, не только вот это вот не только о распятии, о жертве шла речь. Речь шла о том, что Бог любит человека, потому что иначе сына бы своего не послал. И, наверное, Богу виделись и другие тоже пути, кроме распятия. Если мы вот Евангелие читаем, мы понимаем, как вот неизбежно это все идет к страшной крестной жертве. Но ведь это же не подразумевается с самого начала. Ведь Христос и не думал об этом. А когда он понял, что другого пути не будет, то ему страшно просто было по-человечески. Человечески страшно, да. Давайте мы об этом не будем,
да,
хорошо?
Это
на Пасху мы поговорим.
Я просто хочу сказать, что очень, мне кажется, вы точно сказали, Бог верил, но мы имеем веру, и думается, что возможно, действительно Бог верил в человека и продолжает верить
Еще
в человека,
как,
зная, на что он способен, и, в общем-то, эти способности проявились. Но сегодня о хорошем, потому что самый светлый праздник – Рождество, и мы перед Новым годом. Никита Евгеньевич, Новый год – это, в общем-то, Рождество, по большому счету.
Новый год, конечно, это не Рождество, и никакого отношения это к Рождеству не имеет. Это просто чисто техническая
совпадение,
дата.
Совпадение, да.
И, да и совпадение-то здесь, в общем-то, никакого.
А кажется, логично. Новая эра началась после Рождества Христова, ну и Новый год.
Ну, некоторые вещи кажутся логичным, особенно если так вот детское такое мышление, да, как там. Ну, Деда Мороза попросить у окна, да, и вот тут будет мешок с подарками. А стараться приходится родителям.
Года есть
Но
история,
если вот
да.
по поводу Нового года, то Новый год, конечно... Новый год, конечно, праздновался в абсолютно разное время. Изначально Новый год, в общем-то, начинался весной. Это вот сельскохозяйственные циклы. Я не буду здесь длинные во всякие вдаваться. Исторические экскурсы на Руси. Праздновался Новый год с 1 марта до 1492 года. По крайней мере, нам это известно. А с, в общем-то, конца 15 века по начало 18-го праздновался 1 сентября. Это отражено, это скорее отражение вот... отражение византийских монашеских уставов, и этот чин летопроводства, есть его довольно подробное описание, никаких там елок нету, это скорее похоже, в общем-то, на такой, на православный молебен на открытом воздухе такой, торжество по-другому выражалось, не в таком вот бесновании плясания, а уже с начала 18 века, собственно, это указ Петра 1700 год, стали отмечать именно так.
Ну, хорошо,
с венками, с петардами, носить, вот, скажем, поднимать Вифлеемскую звезду. Венки потом трансформировались в елки. Вы знаете, в 18 веке традиция елок уже стала всеобщей. Ну, и через католический Запад это достигает какого-то там, так сказать, современного абсурда. Например, в Мексике там рождественский кактус есть. Такой, сейчас в Москве проходит в аптекарском огороде выставка орхидеев. Там можно увидеть тоже этот кактус. Очень красивый там.
Да, интересно. Никита Евгеньевич, нам уже позвонили. Уже есть отклик. Дадим слово.
Да, давайте.
Говорите, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, это Дмитрий. Ну, я все-таки хотел как бы и дополнить, вообще даже возразить, потому что, извините, то, что вы сказали о Иисусе Христе, что, мол, он просто хотел по-хорошему, а потом понял, что крест, это даже не совсем подходит для обычного человека-мученика, потому что и мученик, он все равно в некотором смысле Духом Святым предуготовляется, ну, а не просто вдруг открывает. Значит, просто подчиненность некоторой фатальности злой. А что говорить о Христе, который есть любовь, и он просто предлагал весь набор врачеств человеку, и с самого начала знал, насколько злокачественная болезнь у человечества, что, чтобы разрушить вот яд этой болезни, он претерпит крест и воскреснет, и явится полноту своей любви тем.
Спасибо, да, я согласен. Мне больше образ нравится, скорее вот такой вот из... не марковский образ, не Евангелие Марка, а Евангелие от Матфея, не врача, а полководца, который пришел вот в враждебный мир, его победил, но этого тоже оказалось мало. В общем, пришлось еще и так. Такой вариант был сразу, да. Ну, конечно, отец не посылал сына на смерть, отец посылал сына в надежде на то, что за ним пойдет избранный народ.
Ну, как-то не хочется, чтобы сейчас вот спор вокруг этого.
Давайте не будем обсуждать, да.
Ну, конечно, мы не спорим с пророками, которые тоже предсказывали, чем все это обернется.
В каждом из нас живет. Пророки же это не какое-то вот абсолют. Да, это священные книги, они Бог. Богом откровенно. Бог открыл нам в пророчествах, но Бог каждому из нас тоже открывает не меньше, чем пророкам. Мы просто в силу того, что мы плохие, ну, вот я плохой, например, я за всех не говорю, я этого не слышу и не понимаю. Бог, он руководит нами вполне. А можно все-таки про Рождество?
Да, вот главное, что помнить, Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. Это замечательные слова.
Давайте мы, да, хорошие слова, замечательные, да. Только давайте вот не будем с чужих слов жить. Давайте все-таки жить скорее опытом своим, в котором христианство может быть как-то интегрировано, принято, а не то, чтобы вот какие хорошие слова, какие хорошие стишки у ангелов крылья растут. Давайте все-таки об истории Рождества. Ну и первая тема маленькая совсем, которую бы мне хотелось затронуть. Об этом обычно никто не думает и мало кто знает, хотя специальная литература, специальный диалог на эту тему есть. Что такое вот наш христианский праздник? Это празднование непосредственно событий, участие нашим в переживании этого события или воспоминания. Ну, мы знаем, что мы разные вещи празднуем. Иногда мы празднуем там свадьбу, да, вот она есть свадьба. И вот мы участвуем, мы непосредственно участники этого свадебного обряда. А есть дни рождения, мы как бы не участвуем в этом дне рождения, да, потому что он как-то давно случился. Мы участвуем, мы празднуем воспоминания. Вот хотелось бы сказать одну такую вещь, что, конечно, первый подход нам в отношении Рождества очень импонирует, что мы участвуем в этом, что мы вот вместе с волхвами приходим, да, и нам так хорошо, радостно смотреть на младенца Христа. Но все-таки понимание христианского праздника, исходя из, скажем, того понимания, которое дал нам Господь наш Иисус Христос, вот в отношении Евхаристии, творите себе мои воспоминания. Это именно воспоминания о Рождестве Христовом. Мы можем мистически переживать, мистически участвовать, но это не главное. Эту вещь бы я хотел на ней акцентировать внимание, это первое. Второе, в общем-то, о содержании, собственно, праздника как таковым. Вот надо помнить об одной очень важной вещи, что в общем-то, изначально такого праздника, как Рождество, церковь не праздновала. Праздновался праздник Богоявления. Вот. И он, собственно, был центром. И центральная идея – это явление Бога в мир. И в Богоявлении было сосредоточено одновременно крещение Христа на Иордане и Рождество Христово. Потом так получилось, что, собственно, Рождество было отделено, Рождество и Богоявление разделились. Когда это произошло? Богоявление у нас в документах фиксируется его празднование. Для третьего века, для более раннего времени не фиксируется. А вот Рождество Христово только с такой датой, как мы знаем, это декабрь, фиксируется только во второй половине IV века. Это один из римских календарей. Но вот Рим-Константинополь в IV веке, я про IV век говорю, они такими волшебным свойством обладали. Праздники, введенные у них, очень быстро распространялись на других, как вот, знаете, как вот какие-то документы или декреты какие-то, которые принимают в столичных городах или которые исходят от епископов или от авторитетных людей, они начинают действовать где-то в других местах. Об этом вот очень важно помнить, что изначально, собственно, праздновалось Богоявление, и внутри Богоявления была рождественская составляющая. Если мы посмотрим на... Если мы посмотрим, допустим, на тропарь празднования Богоявления, где-то в X веке каждому празднику в Византии придумали такое маленькое краткое историческое и богословское стихотворение, которое передавало смысл тропарь исторической, соответственно, то, о чем говорится в тропаре Рождества, это приход волхвов для истинного поклонения, и что вот их поклонение звезде превратилось, я пересказываю просто своими словами, чтобы не читать этого всего, Хотя красивые, конечно, слова, да, превратилось именно вот в поклонение, истинному Богу. То есть вот приход волхвов – именно центральное историческое содержание для того, чтобы вот поклониться родившемуся Богу. Это центральное историческое содержание праздников.
Я просто хотела уточнить, а дата какая была выбрана изначально? Дата вообще менялась?
Рождества?
Да.
Ну, вот та дата, собственно, 25 декабря, надо понимать, что мы сейчас стоим, как бы вот у нас совершенно дикая, абсурдная ситуация, когда есть два Рождества. Одно Рождество по одному стилю, другое Рождество по другому стилю. И мы где-то стоим сейчас посередине между двумя датами. Ну, вот, я так понимаю, что вы, Ирина, уже отпраздновали, да, а мы еще не отпраздновали.
Отпраздновала и буду праздновать. Ну, да. Два раза отмечаем Рождество.
Да-да-да, это как медвежонок Паддингтон, у которого был и зимний, и летний день рождения, да, примерно так, да. Вот. Это, конечно, такое хроническое просто недоразумение, которое, мне кажется, немножко даже болезненное. Но дата 25 декабря, собственно, так же, как и дата Богоявления, собственно, 19 января, это, видимо довольно условные даты какие-то. Это и тот, и другой 25 декабря был, собственно, один из центральных римских праздников. Днем рождения, по-видимому, Бога Солнца появилось в конце III века, собственно, 19 января, день Богоявления, это был тоже местный Александрийский праздник, собственно, который был связан тоже с рождением Бога Солнца, но уже другого местного. Их много было. И в этот день совершалось освящение Нильской воды. И вот все эти коллизии, вода, кровь, вино, они там вот в этом празднике присутствовали. И не зря тоже вот эта вот идея освящения воды. Хотя очень, конечно, хорошо, правильно, что воду освящают. Правильно, что есть какая-то выделенная материя. Вот. Правильно, что эта вода, она людям помогает. Но когда вместо Богоявления акцент делается на раздачу воды, если кто видел вот московский, например, или петербургский, или какие угодно вот в России храмы, где стоит очередь, чтобы взять воды из людей, которые
очереди
ничего
видели.
Больше...
Да, видим.
Которые больше ничего не знают, знают только воду. Вот, и все, воды, вот так, тогда тебе можно что-то схватить. А это пропадает, понимаете, вот за этим вот, если угодно, за вот этим вот, ну, как это называется, вот эти вот на святце представления, да, вот эти вот, ну, такие кукольные, как это?
Вертепом.
Да, вот за вертепом и за водой как бы все исчезает. Все исчезает. Исчезают самые важные вещи, да.
Дадим слово позвонившему. Пожалуйста, говорите, вы с нами сейчас.
Вот, извините, снова Дмитрий, меня по другому вопросу. Я просто хочу дополнить. Вот вообще есть в православном богословии, когда связывают вот воду в языческих ритуалах, вот, как сказали, у римлян или там в Индии, это связывает на самом деле, ну, с остатками религии Ноя, потому что там вот, как бы был потоп, как бы очищение тоже, можно сказать, крещение, да, там вот, и тоже там была дана заповедь, что не убить, да, то что я защищу кровь, там даю радугу, ну вот, и там животных тоже там в Индии не убивают. И соответственно, как правило, в Арапаге оно как бы сошлось, какие-то вещи из языческой культуры с христианскими.
Ну, это в воде.
Это в воде, да. Я бы вот сказал, что внутри вообще, ну, скажем, иудаизма как культа. Вода, то есть вот идеи воды как какого-то, как чего-то отдельного, выделенного, хорошего, как предмета почитания не существует. Вода либо она очищает, однозначно совершенно с водой связаны все ритуалы очищения, начиная от храмовых ритуалов, ритуалов, значит, связанных с омовением тела. Но если вы посмотрите, допустим, вот в той же мистической традиции вода, как это место, где демоны живут. Да, если... Это тоже как-то мне странно. Мне бы скорее виделись вот удивительные вещи, которые мы можем тоже прочитать в книге Исхода.
Более важные, да.
Ну, связанные с Нильской тоже водой, которая, помните, превратилась в кровь, да? Вот. Вот связь как раз с этими вот ритуалами, которые там проводились, потому что ведь они на полном серьезе, египтяне верили, что в этот вот день, 6 января, вода превращается в кровь, а кровь превращается в вино. И это значит, вот, что источники текут вином, они тут в это всерьез верили, всерьез это переживали. И настолько это было сильно, что это могло вот как-то даже и повлиять. Ну, скажем, если бы Бог как хотел что-то египтянам сказать, ну, настоящий Бог истинный, да, то превращение Нильской воды в кровь не в срок. Это очень хороший аргумент для тех людей, которые, в общем, почитают этот момент, если хотите так.
Никита Евгеньевич, вы назвали абсурдной ситуацию. У нас сегодня два Рождества. Ну, вы бы хотели, чтобы к единой дате все пришли? Ну, не хотели, предполагаете, что должна быть одна дата?
Ну, так должно быть, конечно. Это ведь, понимаете, собственно, есть такая точка зрения, что календарь как бы первичен, да, то есть от того, когда мы празднуем, скажем, Рождество, да, от этой даты Рождества этот календарь вторичен в сравнении с собранием. Когда мы соберемся его праздновать, мы будем праздновать. Христиане Александрии праздновали Рождество в апреле, кажется, первоначально. Там есть даже даты, и есть тоже какая-то у них история, и чего у них не настоящее Рождество было от этого, нет, мне кажется, настоящее. Вот. И, ну, конечно, это просто, понимаете, это вот волевые решения. Бывает так, что какие-то решения мы принимаем на основе собеседований, изучения различных документов, изучения исторической традиции. Говорим, ну, вот если было так когда-то, то так. Есть исторические прецеденты. Ну, так же, как, ну, не знаю, на любое правосудие, да, там есть прецедентное, да, право, где решение исходит из того, что там вот в каком-то году сделали так, решили так. А есть такое место, где, допустим, судья должен сказать, а я вот решаю так. И это именно должно быть такое вот волевое решение. Мне кажется, что...
Мне кажется, в один день было бы еще хорошо с такой стороны, что мы знаем, много может молитва большого количества людей, молитва церкви. И если бы все отмечали и обращались к Господу в один день, в одно время, конечно, сила была бы
больше. Ну, одного времени не будет, там земля вертится, а как солнце время-то не одновременно все-таки. Но если бы это было все-таки в один день, и тем более после...
Ну, и время относительно.
Тем более после Нового года вообще было бы очень здорово, потому что есть ведь еще как бы вот в православной церкви такая-то постовая, да, традиция рождественского поста. Она тоже древняя и интересная, если хотите, сейчас могу и про нее тоже сказать несколько слов. Но получается-то так, что сначала празднует этот Новый год, да, потом празднует Рождество. То есть, ну, как бы на пост у них падает такое явно совершенно не постовое новогоднее мероприятие. Это, конечно, слабый аргумент.
Ну, все это издержки такого нашего мира, где есть и разделение, и отступление. Дадим слово позвонившему. Пожалуйста, говорите вы с нами сейчас.
Вот извините, пожалуйста, я пытаюсь покороче, но я просто вот интересная эта тема. Но все-таки там вот в книге «Премудрости» Соломона сказано, что Бог вот, ну, как язву египетскую навел, что вода стала кровью за то, что они пролили кровь младенцев. А до этого можно сказать, что вот когда Иосиф с братьями переселились в Египет, то Бог тоже как бы давал изобилие, можно сказать, как воду, вино превращал для Египта. То есть там как бы есть в язычестве вот эта двусмысленность, которая может быть в добро и во зло. Опять же, вот как волхвы пришли на Рождество, то есть волхвы злые, а есть добрые.
Я понял, да. Я немножко не о том говорил. Я говорил просто, что образ вот превращения реки в Нильской воды в кровь, он присутствует и в египетской мифологии, и присутствует в Ветхом Завете. Это совсем не значит, что отражает какие-то одинаковые события, но просто вот, наверное, это сопоставимо, и, наверное, можно, в общем-то, говорить о какой-то связи. Потом, понимаете, есть такое вот тоже довольно расхожее мнение, что все, вот, допустим, празднования наши, и ветхозаветные, и новозаветные, это все какое-то вот что-то переросшее языческое, или чтобы, так сказать, вот крышку положить сверху на какой-то языческий праздник. Это ведь совсем не так. Но в то же время мы хорошо понимаем, что если мы принимаем какой-то сигнал, какой-то сообщение, оно нами должно быть понято. Вот если Бог будет с нами говорить, он, наверное, будет говорить не на древнееврейском, а вот на понятном нам языке. И понятными нам, возможно, ну, такими событиями, которые мы сможем понять, воспринять, и сможем измениться. Потому что и так же и происходит, в культуре. Вот. Как можно было сказать что-то египтянам, да, вот пришли евреи, да, вот язык изобилия, пока евреям хорошо, значит, все тоже хорошо, да? Значит, вот нужно как-то на них обратить внимание. Да и, в общем-то, мы читаем в Ветхом Завете, что честный это фараон, он как-то вот благоволил к евреям, ему, в общем, нравилась эта семья. Вообще, почему нет, если эта семья состоит из хороших управителей, из, так сказать, верных и раскаявшихся братьев, то, ну, то.
Давайте мы вернемся к истории Рождества. Да. Но вот нас еще ждет позвонивший. Хочется, давайте, чтобы по теме был вопрос. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я слышала такое мнение, что когда Иисус Христос родился, да, Библия говорит, что на восьмой день его обрезали, то есть Новый год с рождения его. А Рождество, да, на восьмой день встречает, вот, когда его уже обрезали. И второй вопрос, какое время года вам ближе, вот когда он вообще родился, как вы считаете? Спасибо.
Ну, да, здорово. Второй вопрос мне понравился. Давайте на первый. Ну, все-таки обрезание, наверное, это вступление в... Ну, не символическое,
с Новым годом не связано.
Вступление в новый народ. Ну, вот народ Израиля. Бог сказал, все, значит, это самое обрезание.
Ну, так было принято. С Новым, да, годом это никак
это
не связано.
С Новым годом, наверное, непосредственно никак не связано, да. Вот. Ну, тем более нам вот есть вещи, которые в христианской культуре понять сложно, они не так важны, потому что, в общем-то, в свое время тоже Бог через апостолов, в общем-то, избавил нас от этого мероприятия. Ну, раз Бог избавил, раз, значит, Павел написал, что не обязательно, ну, давайте мы на этом как бы не будем особого акцентировать внимание, возвращаться, там, знаете, это
а второй вопрос.
У царевича, да, Алексея Петровича, да, была любимая икона, была любимая реликвия, крайняя плоть Господня, он всегда прикладывался к ней, когда шел с отцом. Ну, что его не спасло, в общем, вместе с его благочестием. Отец с ним поступил очень жестоко и плохо. Вот. Такой вопрос, хорошо ли это, плохо. Когда ближе Рождество? Но, вы знаете, вот Благовещение, оно ведь традиционно, а тут, ну, что лукавит, ну, 9 месяцев есть 9 месяцев, да, Благовещение, оно традиционно весенний праздник, ну, и, значит, Рождество будет праздником зимним.
Традиционно, а на самом деле мы же не знаем.
Ну, я говорю, Благовещение традиционно вращалось в районе весны, Благовещение, вот, и как-то связывалось у нас с весной. Тогда вот, если мы будем, так сказать, вот, ну, просто вот прагматично считать, у нас Рождество придется на Новый год. Но еще тоже, вот, я не знаю, обращали ли вы или нет внимания, что дети, рожденные в разное время года, они разные. Вот дети, которые весной, поздней весной родились, ну, это по себе, по своим детям тоже знаю, и по себе тоже, я 1 июня родился. А, это такие люди сильные, да, вот сильные, но слабохарактерные, потому что им все дали. Осенние дети, они тоже немножко другие, они обычно немножко так пасут. Осенние все пасут перед трудностями, вот, потому что зима там наступила вроде вот.
Это что-то из астрологии,
да,
уже?
Это чистое, да. Это не астрология, это понятно, что ребенок он попадает не в безвоздушную среду, а зависит от того времени. Понимаете, вот в начале лета родился ребенок, то он вырастает в 3 раза более здоровым, тем более там у нас в холодном климате. Секунду,
Никита,
я договорюсь.
А вот
зимние, да, дети, они совсем другие, они такие задумчивые немножко. Вот в них вот это есть, и в то же время воля, и в то же время вот... Ведь вот Христос, он очень разный был. Он, видимо, любил и посмеяться, и шутки у него были. Мы этих шуток не понимаем за собственно, потери евангельских реалий. Но... Вот я как-то в зиму верю больше. Мне зима больше для Христа нравится. Вот. Ну, такой вот он был. С одной стороны, ведь вот если вы Евангелие будете читать, и будете там... Евангелие не биография Христа, это совсем о другом книге.
Ну, вас и спросили, что вот, вам
посмотрите
нравится зима.
Посмотрите на маленького Христа, да, вот... вот ну, ну, он такой был, вот, ну, не резвончик, но ребенок, который скорее задумывался, но к решительным поступкам был способен быть здоров. Там. Это представьте себе там где-нибудь в храме Христа Спасителя взять кнут и начать громить все эти иконные лавки, да, что будет дальше?
Для всех скажу, новый номер нашего телефона, по которому звонок для всех жителей России будет бесплатным. 8 ровно 800 333 58 14. Пожалуйста, звоните по номеру 8 ровно 800 333 58 14 и заходите на наш сайт radioteus.ru. Можно написать свой вопрос или пожелание. Никита Евгеньевич, давайте мы еще немного поговорим о волхвах. Вы сегодня в самом начале вспомнили историю, когда волхвы пришли поклониться Господу. Наверное, не случайно. Конечно, история не запечатлела, история всеобщая такого события, но евангельская история на основании Библии. Вот что бы вы нам приоткрыли, что вы знаете о волхвах?
Да, тут даже пояс волхов, да, такой был. Такой была очень интересная реликвия. История-то, конечно, очень красивая. Вообще, вот истории, которые есть в Евангелии от Луки, да, они очень-очень... Простите, от Матфея, да, если о волхвах. Красивые они, да. Красивые истории у Луки про, значит, про пастухов.
И про волхов.
Про волхов, да. Вот. Вы знаете, мне странно, что все-таки внимание акцентируется на этом. А что, если бы вот волхвы не пришли, все остальные события не в большей мере говорят за себя? Все-таки вот это маги, волшебники, в оригинале маги стоит. А куда они пошли дальше? Они пошли проповедовать Христа? Нет. Они поклонились ему и ушли. Вот история, как у ангелов, которые растут крылья. Это очень хорошая открытка. Ведь, понимаете, вот о чем можно рассказать? Мы привыкли рассказывать о каких-то событиях, которые легко описываются. Там, не знаю, папа купил автомобиль, понимаете? Вот, папа купил автомобиль. А вот рассказать о том, как Бог родился, как Бог пришел в мир, ведь, вы понимаете, невозможно, нету такого. Вот вы вот посмотрите на, так сказать, на христианские изображения, на иконы. Ведь это же иконы, не про то, как Бог пришел в мир. Это икона, как лежит младенец в яслях, возле него сидит Богоматерь. Это вот про это. Простите, что я, может быть...
Никита Евгеньевич, ну мы же не знаем, рассказывали они о приходе Мессии, Спасителя, волхвы, те же пастухи. Ну, здесь мы не можем утверждать.
Эти люди скорее, вот они скорее мученики. Они, ну, в таком классическом понимании, мартиры, они свидетели того, что произошло, понимаете? То есть вот их, они пришли, потому что Бог их привел туда. И волхвов, и пастухов, и ангелов, которые понимали еще меньше нашего. Потому что ангелы, они как пчелы, у них нету своей жизни, своей свободы. Ну, в таком вот в нашем понимании. Нам никогда,
да,
нам
вот
никогда
это не брать,
они Богу
служат.
Вот, у них есть радость, но свобода воли в таком вот в нашем понимании. В нашем понимании бесконечной свободы. Почему Бог нас любит? Потому что мы выбираем его в сравнении с вещами намного более для тела и для души сладкими. Вот. А мы выбираем его, потому что Бог, он горький, в общем-то. Бог, он горький и страшный, он не про нас, понимаете, совсем не про нас. Мы не предназначены для того, чтобы его видеть, слышать, понимать. Вы думаете, что мы ради чего живем? Откровение, вот сейчас будет нам песня про глад. Да это страшные вещи, это ненормально. Сны видеть ненормально, ненормально видеть сон человеку. Если он видит сон, это отклонение. Во время активной фазы сна человек не должен просыпаться.
Это вы так сейчас говорите, вы так читаете?
Что читаю?
Считаете так.
Да, так я говорю и так считаю. Да, ненормально видеть сны, это неправильно. Ведь, значит, человек пересыпает. Дальше надо на полчаса раньше вставать и идти там пол на кухне помыть. Вот. Ну, каждому есть чем заняться.
Ну, об этом, может быть, стоит с сомнологом поговорить, со специалистом?
Хорошо, с сомнологом, да, отлично. Я договорю. Вот откровение, когда человек видит и принимает, это ненормально. Это свидетельствует о том, что что-то вот либо с миром, либо с ним что-то плохо, что-то не так, что-то не гуд, простите, я так думаю.
Ну, это ваше личное мнение.
Мы этого ищем, но этого не должно быть. Человеку не дано говорить с Богом, не дано, и не дано понимать и знать Бога. Вот пришли волхвы там, пришли...
Ну, библейская история говорит.
Вы думаете, они что-то поняли толком? Нет, они просто удивились. Им было страшно на это смотреть, потому что они ничего никогда подобного не видели. Вот это да, это... Да.
Никита Евгеньевич, ну, вот Моисей, Лут... Соприкасались.
Сколько их было? Моисей и Лот. Это люди избранные, да. Это Моисей и Лот не такие простые люди. Это они имеют отношение к Христу.
Ну, богословская тема сложная. Никита Евгеньевич, да. А вот хочется вас спросить в отношении истории празднования. На ваш взгляд, важно было вообще, почему начали отмечать Рождество отдельно от Богоявления?
Ну, потому что Богоявление содержало в себе, как бы, в себе содержало этот аспект. И это, конечно, еще тоже связано с Вифлеемом, с местом, где родился Христос. Это в IV веке этой пещеры Рождества была построена огромная базилика. И, собственно, люди туда ездили, туда много народу ездило, это было почитаемое место, это был целый один из паломнических центров мира. И мало того, что когда потом туда пришли мусульмане, они этого не трогали, потому что для них Христос – это пророк. И это очень опасно, опасно трогать. Вот в чем-то, может быть, там и могут быть претензии к мусульманам, но в том, что они понимали, что можно разрушать, а что нельзя разрушать, это вот они очень четко понимают всегда. И это место вот с почитанием этого места тоже было связано отделение. Потом, понимаете, ведь вот когда евангелисты составляли Евангелие, да, они не зря туда включили Лука и Матфея, не зря туда включили описание описание событий Рождества, потому что люди-то, в общем-то, всегда были одинаковые, люди всегда были любопытные, говорили, а как он родился, а вот расскажи нам, а вот Христос, да, это Христос, да, вот это Христос, вот это, да, а как он родился, а где, а когда, а зачем, откуда знали, что это Христос. Конечно, человек всегда был любопытен, и, в общем-то, тут, ну, и Бог, в общем, к любопытству человека был всегда, надо сказать, снисходителен. Ну, кроме, может быть, самого первого случая любопытства, которое дорого человеку стоило.
Никита Евгеньевич, да. Я прочитаю вопрос от Алексея. Ну, вот он, вероятно, уже будет по археологии к вам, археологу. Ну, вот мы не хотели этот вопрос поднимать, все-таки вот нам его написали. Почему историки ставят под сомнение существование Назарета во времена Христа? И в каком из Вифлеемов все-таки родился Иисус? В северном или южном?
Назарет – жилой город. Сейчас, в настоящее время, я там был. Там живет довольно много народу, все памятники, которые в Назарете найдены, все памятники, которые в Назарете найдены первого века, там всего найдено несколько еврейских домов, это был не еврейский город. Вот. Что касается Вифлеема, ну, вы понимаете, что, конечно же, Христос родился не в пещере. Так написано в книге, в конце концов. Христос родился не в пещере. Что касается Вифлеема, ну, это место было выбрано каким-то вот волевым усилием, и было показано, это здесь. Ну, очень хорошо, давайте это здесь. Понимаете, Христос, для нас Христос родился. Если кто-то может это опровергнуть, пытались, пожалуйста, приводите аргументы. Никто ж не приводит серьезных аргументов. Вот это миф, это сказка. Пожалуйста, аргументы давайте. Аргументы любые, они разбираются. Христос, никаких наука, современная история, археология, никаких данных, которые бы отрицали существование Христа, надежно не имеет. А где он родился, это вот, понимаете, написано, что вот Вифлеем, если мы верим, так сказать, богооткровенности Евангелие, там указано место Вифлеем, пожалуйста. Если вы, так сказать, вот держитесь как бы предания ранней церкви, то есть различный тоже корпус литературы, вот, он скорее указывает на Назарет. Но это не тот Назарет, который был вот сейчас. Ответил?
Ну, вот интересно, вы сказали, что Назарет не был еврейским городом.
Ну, так следует из археологии. Очень бы хотелось, конечно, там бы раскопать что-нибудь такое.
Но а чьим он был городом?
Но кто был в Назарете, там жили, скажем, римляне, так, ромеи они себя называли, они были разного происхождения, в основном это были полусвободные люди, в том смысле, что или они сами как бы откупались, или они были первым поколением свободными людьми, римских граждан было очень мало, вот вы помните коллизию апостола Павла из Деяний, да, где вдруг оказалось, что он римский гражданин, а его били палкой, да, вот, за это можно было погоны потерять сразу, если ты римского гражданина бил палкой. Видимо, их было мало, потому что если, допустим, в Москве, так сказать, вот российских граждан бить палкой, там, милиционера, то за это вообще ничего плохого не будет, ну, кроме вот морального обсуждения. Вопрос названий библейских городов, сопоставление с Новым Заветом, тем более с Ветхим Заветом, это сложный вопрос. Вот я считаю, что, возможно, Назарет – это не тот Назарет. Эммаус, вот тот, в котором базилика, весьма вероятно, не тот Эммаус. Вифлеем – весьма вероятно, тот Вифлеем. Вот, Иерусалим тот Иерусалим, могу успокоиться. Да. То есть там как бы чаще всего, указывая на какое-то место, где не найдена была конкретная доска с названием, вот здесь был такой город, или уж прям вот была привязка бы совсем-совсем. Вот, там чаще всего сложно сказать по поводу этих маленьких городков и селений, те ли это места, которые упоминаются в Ветхом и Новом Завете. И все веки Кесарийского есть специальная книга, посвященная вот этим названием, там разбираются аргументы. В IV веке были сомнения, все видели, в IV веке были сомнения по поводу того, то ли это место или не то это место. Тем более там же не во всех этих местах были христианские общины, не везде отмечалось. Вот. Мне бы, если угодно...
Это об истории празднования, да?
Если да, об истории... Вернуться к истории празднования и о двух вот важных таких вещах рассказать немножко о рождественском посте, буквально два слова, если можно.
Хорошо.
Но я так понимаю, что большая часть слушателей – это так или иначе люди, которые...
Мы не можем точно судить о большей части.
Да, понятно, к постам относятся настороженно. Я, по крайней мере, я вот буквально скажу несколько слов о том, откуда вообще пошла традиция и как она развилась в отношении Рождества. Традиция пошла от того, что перед крещением, непосредственно перед крещением человека, он должен был поститься в течение суток, ничего не есть. Вот. И постепенно, причем это относилось как к тому, кто крестится, так и к тому, кто крестит. Вот. И некоторым другим документам. Вот в число некоторых других со временем попала вся церковь. И воспоминания вот об этих массовых постах перед совершением крещения, а в этом участвовала вся церковь, это, собственно, вот сочельники, соответственно, рождественские и пасхальные, Великая Суббота, сочельники. Постепенно эти посты, они увеличились, но изначально как бы здесь в основе лежала идея воздержания перед принятием новых членов в общину. И, конечно, первые, скажем, 2-3 века посты были постами времени суток. Не то, что человек в течение там, 40 дней, ну, меньше там, 20 дней, недели ничего не ел. Он постился в определенное время суток, да сколько мог. Мог до обеда, постился до обеда, мог до ужина, постился до ужина. И вот в этом смысле, конечно, мне кажется, что на эту практику было бы можно обратить более пристальное внимание, да.
Примем телефонный звонок. Пожалуйста, говорите.
Алло?
Да, говорите.
Скажите, пожалуйста, а вот я слышала такое мнение, что Израиль, в общем-то, он осел, и там осталась вот стена, вот эта плача, потому что она была высокой, а как бы город уже новый. Вот что вы скажете?
То есть Иерусалим осел под землю, да, и от него осталась стена плача. Но не совсем так. Дело в том, что Храмовая гора, она вот прекрасно стоит, на ней стоит, мечеть Скалы, которая, по сути, византийский храм, ничего здесь удивительного нет, слегка перестроены. И в Иерусалиме, собственно, камни они сохранили, стены, конечно, подреставрированы, там не только стена плача есть, там еще можно и под землей посмотреть некоторые части стен, так сказать, храма и храмовой горы. Другое дело, что реконструкция, конечно, того, что было храма, она не критична, потому что до нас дошли, собственно, целиком храмы этого времени, правда, посвященные не единому правильному Богу, но, тем не менее, как храмы, видимо, везде выглядели одинаково.
У нас 5 минут остается из истории празднования.
Из истории празднования буквально несколько слов. Я хочу сказать, что то, к чему мы привыкли, вот про елку, Дед Мороз, Снегурочка, это все появилось, в общем-то, сравнительно недавно. Собственно, еловые венки появились в начале XVIII века. Постепенно в сельской традиции они превратились в елки. В 20-е и 30-е годы был довольно строгий запрет на елки. Однако был такой большевик Павел Постышев, ну, с печальной тоже судьбой, как у всех большевиков. В 1935 году, 28 декабря, перед Новым годом, он написал такое письмо в газету «Правда» с предложением желанием восстановить елку. Действительно, первая елка была, как ни странно, в Москве, а не в Москве, а в Харькове, с 35 на 36 год. А уже в 37 году, собственно, была елка в Доме Союзов, где впервые все эти персонажи, елка, Дед Мороз и Снегурочка, они встретились вместе. До этого ничего подобного не было. Надо сказать, что Дед Мороз и Снегурочка... Ну, насчет Снегурочки, это понятно, это сказка Островского и опера Римского-Корсакова начала 90-х годов 19 века. Вот. А Дед Мороз тоже появился вот в кругах, так сказать, вот... В кругах Васнецова, первый, по крайней мере, рисунок Деда Мороза, тоже начало 80-х годов 19 века, там он выглядит совсем по-другому, такой он без шапки, расхристанный, ну вот такой образ появился только вот сравнительно недавно, возродились они, я говорю, как раз перед войной. Что еще хотел сказать, что, конечно, Новый год – это семейный праздник. Очень здорово проводить Новый год с семьей. Такие вещи, как какие-нибудь там оливье, мандарины, да, они всегда были нам присущи в сознании. Наверное, старшее поколение помнит не это. Но я вот к чему могу призывать, чего было и у меня в детстве, и что вот, наверное, не знаю... если у моих детей в какой-то мере, это вот именно семейному празднику, каким-то, если угодно, танцам, там, шарадам. Это все было раньше, не только оливье, и не только шампанское, и не только водка, и, не дай бог, телевизор, потому что он, в общем, ничего хорошего нам не несет.
Никита Евгеньевич, а почему вы вот как-то перешли на Деда Мороза, на Новый год? Все-таки... Логично это связывать с Рождеством.
Дед Мороз-то он изначально это, собственно, святитель Николай был. Только вот,
Санта-Клаус?
Да, только вот нам так не повезло, что у нас почему-то он трансформировался в такого красного пьяненького дедушку. А, конечно, эта традиция пошла от жития святителя Николая.
Никогда не слышала, что он пьяненький, Дед Мороз. Трезвый всегда.
Вот, традиция пошла из жития святителя Николая. В общем, очень мало там сохранилось реальных каких-то фактов, но один из вот фактов из жития, что он спас трех девочек от нищеты и даже там от худших намного более вещей, каждый из них опустив в дымоход. Есть такая, значит, даже версия.
Никита Евгеньевич, у нас одна минута остается. Вот все-таки назрела какая-то необходимость, отделили праздник Рождества, церковные круги.
Вы имеете в виду от Богоявления или от Нового года, или от чего? Вы знаете,
выделили этот праздник.
Я бы хотел даже вот не об этом сказать, я бы хотел сказать о том, с чего я начинал. Это отделить, это разделяй власть.
Ну, полминуты это все, у нас.
Да, удивление, вы понимаете, удивление, вот не понимаю, этого не надо понимать, этого нельзя понять, это можно только удивляться. Вот раздача слонов и подарков, не на тетничество, что будет, я все вычитаю и буду в церкви на Новый год, весь Новый год, там, и все Рождество. Вот удивление от того, вот этого желаю, и я сам не перестаю удивляться. Я этого не понимаю.
Вот сегодня вас спросили, в какое время вот вам ближе, чтобы Рождество было в действительности. Ну, конечно же, вот в такое холодное, темное, в зимнее. Благодарю вас, Никита Евгеньевич, за то, что вы приехали сегодня к нам. Всех поздравляем с наступающим Новым годом, с Рождеством Христовым. Всем света, тепла, радости.
До свидания.